Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Аги. Молодые политические активисты и политическая осень 2006 года. За нашим столом Илья Пономарев, член Моссовета Левого фронта. Карин Климан, директор Института коллективного действия, социолог. Алексей Гаспаров, который представляет группу «Автономное действие», человек анархистских убеждений, если я правильно понимаю.
Не, ну просто «Автономное действие» объединяет людей не только анархистских взглядов, но и левых, социалистических, антиавторитарных, там, коммунистов и прочих.
Спасибо за это уточнение, очень существенно. Ольга Власова, сопредседатель «Молодежного яблока», Василий Кузьмин, активист «Авангарда красной молодежи», Илья Будрайцкис, активист социалистического движения «Вперед», и Владимир Долин, историк, шеф корреспондентской сети «Радио Сити ФМ». Я бы вас просила поделиться впечатлениями последних, может быть, 2-3 недель. Что я имею в виду? Мы вот прошлую программу записывали с участием социологов из Левада-центра, и они отметили некоторый рост ксенофобских настроений на волне антигрузинской кампании. Вообще такое чувство, что националистические настроения несколько подросли, особенно если судить по некоторым реакциям в том, что называется «русский интернет» в живом журнале. Могу ли я вас попросить поделиться вашими впечатлениями? Ольга Власова, пожалуйста.
На самом деле просто оскорбляет, и как гражданина России, ну, настолько затронула вот эта тема ксенофобская, которая действительно навязывается просто свыше. Это вполне обоснованно и определено курсом властным, но граждане, которые просто реагируют на все то, что навязывается Кремлем, по-моему, идут на поводу и не могут полноценно оценить то, что происходит в политической ситуации страны. Все грузинские кампании, туда же можно отнести убийство Политковской, писавшей в свое время о Чечне, ну, туда же, соответственно, мы отнесем и марш 4 ноября, это не больше, не меньше, как развертывание нужной Кремлю внутри политической ситуации. Я считаю, что рост ксенофобских убеждений, он прежде всего действительно нужен Кремлю из-за того, чтобы каким-то образом в дальнейшем на выборах 2007-2008 года сыграть на антифашистских, а возможно и, не дай бог, на этих же самых ксенофобских убеждениях.
Вот так вот Ольга Власова считает. Но мне кажется, что это не впечатление, а это уже некое сформированное убеждение Ольга нам высказала. Илья Пономарев, пожалуйста.
Я лично не считаю, что в обществе есть какой-то серьезный и значимый рост ксенофобских каких-то настроений. Если есть колебания, то они вполне укладываются в статистическую погрешность. Это ситуативное воздействие средств массовой информации. Это не является глубинной убежденностью. Те же самые социологи. Совсем недавно было исследование Левада-центра, которое показало, что проблема грузин, она актуально там до 29% населения вообще. Не говоря уже про то, что из этих 29 далеко не все относятся как-то к этому вопросу отрицательно и так далее. На самом деле, на мой взгляд, страна уверенно идет тем курсом, который блестяще и нецензурно описан господином Геращенко в бессмертном интервью в «Эхо Москвы», который говорил, выражаясь уже цензурным языком, про проблему распила активов. И, на мой взгляд, люди понимают, что времени остается все меньше и меньше, и они занимаются изобретением разнообразных операций прикрытия для того, чтобы процесс распила активов шел быстрее и эффективнее.
Илья, простите, что я вас перебиваю, мне кажется, они так дозанимаются, и народ реально выйдет на улицы и как-то кого-нибудь побьет вообще.
Это неважно это абсолютно, то есть они к этому моменту уже будут все на Западе, но, во всяком случае, они так считают. Да? Это мы будем границы стеречь, чтобы они, не дай бог, никуда не делись. Вот. Но люди считают, что они успеют убежать. И, конечно, они не связывают свое будущее там, ни с Россией, ни с чем-либо еще. Просто реализуют свою программу действий, и этим они на данный момент занимаются. И очень показательно в этом смысле, на самом деле, последний эпизод, вот касательно ярких впечатлений, это вот визит Эхуда Ольмерта в Россию. И вот это самые скандальные слова Владимира Владимировича относительно того, что классный мужик там 10 баб изнасиловал, мы это всем завидуем. Обратите внимание, каждый раз, когда Путину надо общаться с народом, вот эти там прямые линии там и так далее, да, там вкидывается какая-нибудь такая вот обманная тема, о чем можно поговорить. То есть, начиная от Ктулху, да, там мальчик Никиты, сейчас вот эта самая, значит, тема с изнасилованием. Да. В итоге, вместо того, чтобы обсуждать какие-то проблемы, которые значимы реально для жизни простого населения, населения и реальных последствий тех реформ, которые проводит эта власть. Вместо этого все обсуждают, действительно он за изнасилование или против изнасилования. Да? То есть такая подмена повестки дня. Вот что происходит, на мой взгляд, и это является самым важным.
Спасибо, Илья Пономарёв. Василий Кузьмин.
В целом, то, что говорится о росте ксенофобских настроений, это, с одной стороны, верно, а с другой стороны, не совсем верно. Я бы сказал, что в целом ксенофобия в России – это скорее такой вот джин в бутылке, которого до поры до времени могут придерживать, а потом, по мере необходимости, выпускать. Потому что, ну, посмотрим вот ситуацию. Сейчас у нас актуально вот это вот противостояние России-Грузии, которое нагнетается как в культурной сфере, в общественной, в политической, в военной, в экономической, с самых разных точек зрения. Дело все в том, что любой стране, в принципе, всегда нужен внешний враг. И чем сильнее и более негативно он выглядит в глазах общества, тем он будет работать эффективнее. Долгое время у нас был враг, это чеченский террорист. Но, видимо, тема несколько поднадоедает, и вот образ этого бородатого маджахеда понемножку уходит, и сейчас образом национального врага становится такой вот грузин-торговец, скажем. То есть нужно куда-то направлять энергию недовольства народа, и в качестве мишени выбирается грузинский народ в целом. Второе, наверное, сильное впечатление от осеннего сезона – это то, что наше правительство, наши политтехнологи кремлевские продолжают из себя разыгрывать такую корпорацию монстров, создавая очередных уродов. Я имею в виду слияние партии «Жизни» и партии «Родина». То есть, на мой взгляд, это абсолютно мертворожденное движение, которое понемногу будет пытаться соперничать с КПРФ, при том, что, будучи такой бумажной бюрократической организацией, не имея реального актива, потому что, ну, при всех наших претензиях к КПРФ, люди в этой партии есть. Здесь идет речь просто о таком подвыборном слиянии, которое сможет выталкивать с левого фланга даже умеренно левых. Ну а что касается политики власти по отношению к действительно левым, здесь можно сказать то, что мы сталкиваемся с достаточно сильной информационной блокадой. Даже сейчас резонанс от акций прямого действия снижается только лишь потому, что при всем желании журналистов доносить эту правду, им просто запрещают, не дают давать в эфир эту информацию.
Спасибо Василию Кузьмину. Илья Будрайскис.
Я хотел согласиться с Ильей Пономарёвым относительно того, что то, что мы наблюдаем сейчас вокруг 4 ноября, вокруг роста, нероста ксенофобных, там, фашистских настроений, все это на самом деле не что иное, как реальная подмена повестки дня. Для меня самое яркое впечатление этой осени, это прежде всего принятие закона об автономных учреждениях Государственной Думы, которое будет означать с начала следующего года процесс приватизации школ, высших учебных заведений, детских садов. Это вещи, которые напрямую коснутся каждого гражданина, не только пользователя живого журнала, или, можно сказать, в наименьшей степени его коснутся. И это информация, которая сегодня просто напрямую скрывается от людей. Более того, сознательно и Государственная Дума, и средства массовой информации, и Кремль, так сказать, при всем различии каких-то подковерных группировок и их конкретных интересов, действуют достаточно согласованно, скрывая вот эти подлинные изменения, которые ждут людей уже в самое ближайшее время. Мне кажется также очень симптоматичным то, что вот этот вот фальшивый, абсолютно пустой праздник 4 ноября, который был придуман в прошлом году, в этом году он приходится на вступление в силу поправок к Трудовому кодексу, которые, в частности, очень резко сокращают возможность забастовки, которые очень резко сокращают возможность самоорганизации наемных работников, которые, что очень важно для Дня народного единства, отменяют возможность организации забастовок солидарности на предприятиях, да, то есть не дают возможности работникам других предприятий поддержать борьбу своих братьев по классу. Вот это для меня главное впечатление, и на самом деле, как мне кажется, задача левых сегодня говорить именно об этих вещах, потому что кроме нас о них никто говорить не будет.
Спасибо, Илья Будрайскис. Карин Климан хотела выступить.
Да, я хочу продолжить просто в это русло. Мне кажется, что действительно для меня, по крайней мере, большое впечатление этой осенью, это то, что все больше и больше людей на самом деле активизируются, радикализируются. Это простые граждане, это простые люди. В основном это жильцы, да, вокруг проблемы, связанные с жилищным кодексом. Это люди, там, борющиеся против незаконных застроек и так далее. Да. Каждый день по несколько случаев таких самых разных городов. И, к сожалению, очень многие просто не понимают, что происходит. Они только боятся, они испуганы, растеряны. И они, может быть, склонны воспринять вот эту повестку дня, которая навязывается властью, да, вот эту националистическую повестку дня. Поэтому Я считаю, задача левых – это как раз вместе с людьми бороться, да, помочь им защитить свои права, содействовать росту активизации, самоорганизации людей. И в этом плане я наблюдаю, по крайней мере, прогресс. Молодежные левые организации, другие левые группы все больше и больше работают вместе с инициативными группами. С одной стороны, с другой стороны, я могу судить по Москве, потому как идут дебаты по поводу подготовки ответа левых 4 ноября. Действительно идет процесс подготовки сплоченного ответа фашизму. Это тоже очень положительно.
Спасибо, Карин Климан. Алексей Гаспаров, пожалуйста.
Я в чем согласен с Карин Климан, то что действительно сейчас рост ксенофобских настроений вполне вписывается в общую логику развития системы, которая в России сложилась. Действительно существует куча недовольных людей, которые становятся все менее социально защищенными, общий уровень благосостояния людей падает, и как раз ксенофобские настроения, которые в обществе рождаются, это тот ложный путь, который может увести людей от тех реальных проблем, которые вот их касаются. Ну, как мне кажется, что еще одна проблема роста ксенофобских настроений – это все-таки тотальная беспомощность современных левых и других социальных движений. Сейчас, как мне кажется, пока еще нет тех людей, которые могли бы предложить реальную альтернативу существующей системе, даже реальную альтернативу фашизму, да, который в стране наступает. К сожалению, несмотря на то, что левые все время ставят на повестку дня решение социальных вопросов, там, на приватизацию образования, но все равно все эти попытки пока смотрятся достаточно убогими, и левым и социальным движением нужно максимально работать в этом направлении. Продолжая тему осени, убийство Политковской, это тоже произвело мне очень большое впечатление, и оно в чем-то может подтверждать мою точку зрения, что, к сожалению, современная власть, может быть, не власть, а вообще силы зла, которые в обществе есть, они боятся сейчас только журналистов. То есть их другие какие-то силы мало волнуют. И вот убийство Политковской показало, что, к сожалению, сейчас только на ситуацию в стране как-то могут влиять оставшиеся единичные честные люди, которые пишут какие-то правдивые статьи в газетах. И еще из таких важных событий, которые меня лично коснулись, то, что в стране, например, идет массовое сейчас движение крестьян против отъема земли, в котором задействовано как минимум 20 миллионов человек. Но нигде не видно, чтобы, например, какие-то левые помогали им серьезно. То есть надо больше работать в этом направлении.
Спасибо Алексею Гаспарову, которому удалось, мне кажется, так сильно радикализовать наш стол. «Свобода» в клубе «Аги». Мы разговариваем с молодыми политическими активистами о некоторых промежуточных итогах этой политической осени. А сейчас бы я хотела, чтобы выступил Владимир Долин со своими впечатлениями.
Прежде всего, это чувство скорби. Скорби по Политковской, скорби по тому, что в наших отношениях с Грузией случилось, и чувство омерзения. Омерзение вызывается и словами президента о Политковской, и тем, что происходит с грузинами, которые живут здесь и в наших отношениях вообще, и по отношению к тому, что вообще народной реакции на это мы не видим. Или, скажем, она не очень острая. Я сразу же хотел бы вступить в дискуссию. Вот с Ильей Пономаревым я готов согласиться, ксенофобские настроения, может быть, не очень-то растут, поскольку, на мой взгляд, расти им больше некуда. А вот с Ольгой я хотел бы поспорить. Я полагаю, что не власть это вбрасывает, а власть идет, цинично идет за этими ксенофобскими настроениями и использует их по полной программе. Я не думаю, что власть специально это вбрасывает. А что касается того, как это проявляется, я езжу на метро, не на машине. Совершенно очевидно, не первый год езжу на метро, что количество молодых людей, готовых к насилию именно на национальной почве, растет.
Спасибо Владимиру Долину. Я, если можно, поделюсь своими наблюдениями или впечатлениями, но одно из них, оно связано с двумя реакциями. Одна реакция как раз принадлежит Владимиру Долину, а вторая принадлежит моему приятелю, это художник с грузинской фамилией, чью выставку разгромили, на прошлой неделе. Так вот, Володя сказал, что вот я лично буду радикализоваться, буду настаивать, чтобы мои коллеги-журналисты радикализовались, и никуда я мол, из Москвы не уеду и буду здесь работать для того, чтобы доказывать и тем коллегам-журналистам, которые не очень хотят поднимать какие-то острые темы, ну и вообще всем, что как-то за свое понимание этого города, этой страны стоит побороться. А вот мой приятель грузин, чью выставку разгромили, он сказал, что я вот был бы очень осторожен. Я считаю, что общество не надо раскачивать никакими радикальными действиями. Вот если можно, ваши комментарии. Илья Пономарев, пожалуйста.
Я вот как раз и хотел на эту тему сказать, полемизируя с Владимиром, хотя он сказал, что он со мной соглашается в этом смысле. Когда мы говорим про бритоголовых ребят в метро и говорим о том, что их количество выросло, ну, действительно, их количество выросло, но это не потому, что выросли ксенофобские настроения, это потому, что радикализация выросла. Точно так же, как растет число радикальных правых активистов, так же растет и число радикальных левых активистов. И хорошо, что оно растет. Но это не означает, что основная масса населения увеличивается уровень ксенофобии. Что в Кондопоге был протест преимущественно этнический, он был протест против того, что милиция является насквозь коррумпированной и не может навести порядок. Был протест против недееспособной власти, которая не в состоянии решить криминальную проблему. И абсолютно неважно, просто это облегчает мобилизацию людей на протест, то, что это какие-то другие черные, да, то есть бить морду таким же, как ты, то есть русским, просто психологически сложнее. Но причина-то это не в том, что они черные, а причина в том, что это криминал, который захватил всю власть. Это причина в том, что власть стала криминалом. Убийство Политковского, убийство Козлова, то есть и другая волна убийств, которая прокатилась по стране. Почему это происходит? Это происходит по одной очень простой причине. Вот у меня очень много знакомых бизнесменов. У нас перестала работать судебная система. Вообще, она всегда-то была очень слабой, да, и мягко говоря. Но сейчас, если ты обращаешься в какие-либо силовые структуры для решения какой-то проблемы, ты автоматически начинаешь там пускать их в бизнес свой, там делиться, да, то есть, а то и просто его отдаешь во имя решения этой самой проблемы. С криминалом проще договариваться путем убийств, проще решать проблемы. Сейчас другим путем их не решить вообще. Ну, и против этого люди протестуют.
Ну вот это, мне кажется, совершенно удивительным таким фактом. Мне казалось, что бандитская Россия осталась далеко в прошлом.
Она вернулась, причем вернулась еще хуже, чем она была тогда, потому что тогда это было пеной, а сейчас это является системным процессом.
Так считает Илья Пономарев. Если можно, я бы микрофон отдала Карин Климан и попросила ее рассказать о том пикете, в котором она принимала участие.
Да, я попозже чуть-чуть. Просто я хотела бы реагировать также на слова Владимира, если это возможно. Я согласна с тем, что только что сказали Ильей. Плюс еще я хотела добавить, что когда журналисты и здесь, и особенно на Западе, я много читала, очень большой шум там подняли после убийства Политковской. И все говорят так, да, народ молчит. Что это за народ в России, который молчит и как бы не выходит на улицы, не протестует? Во-первых, были все-таки выступления, да, и немало выступлений. И во-вторых, я просто не очень понимаю такое отношение интеллигенции, журналистов в отношении своего народа, да, потому что с какой стати мы вправе ожидать большие выступления после убийства Политковской, которую я, конечно, очень уважаю, я не хочу ничего про нее сказать, но просто действительно она мало известна в народе, да, и это что-то очень, как бы, тема достаточно абстрактна, да, и народ же все-таки, российский народ, наоборот, народ сейчас активизируется, и почему журналисты так мало об этом говорят, я не понимаю. Каждый день, я повторяю то, что я уже сказала, проходит десятки акций протеста по всем городам. Да, сегодня, значит, насчет этого пикета, да, мы организовали пикет напротив Белого дома, знаки протеста против фашизма и с тем, чтобы запретили вот этот русский марш.
Русский марш 4 ноября, да. Ну так как он проходил, этот пикет?
Ну, фашисты напали, питались, но их было очень мало. Как бы, в первый раз я видела, как менты нас защитили.
Так, и что они сделали?
Ну, отстранили фашистов, и, значит, и даже нас, ну, когда мы ушли с места происшествия, скажем так, они провожали нас вплоть до метро.
Они спасли фашистов от расправы со стороны оголтелых антифа.
Спасибо, спасибо, Карин, спасибо, Илья. Ольга Власова, пожалуйста.
Дорогие друзья, я считаю, что активизироваться нам, конечно же, необходимо. Активизироваться не только нам, но и привлекать новых активистов. Но ни в коем случае нам просто нельзя радикализироваться. Потому что нам следует быть умнее. Нам не стоит отвечать на тот посыл, который дает нам власть. Радикализируйтесь, боритесь там мелкими группками между собой, тем самым пугаете народ просто, что вот там какая-то оппозиция между собой грызется. А великие правители, дергая при этом за веревочки, являясь кукловодами всего этого, но тем не менее в глазах народа они будут оставаться там наверху великими спасителями. И вот этого нам следует избежать, нам следует это предвидеть и быть умнее. Радикализироваться нельзя, нужно работать с народом и активизировать народ.
Вот так считает Ольга Власова, Яблоко, а Василий Кузьмин, АКМ, как считает?
Позволю себе не согласиться с Ольгой по данному вопросу, потому что значит нам нельзя радикализироваться? Ольга, видимо, немножко путает понятия радикализации и взаимодействия с народом. Я считаю, что они отнюдь не взаимоисключающие. Говорить об отчужденности, о маргинализации – это один вопрос. Но радикализироваться нужно просто вместе с народом. Если даже сравнить общую культуру социального протеста на Западе и у нас, то есть вот посмотрим, ну вот акция, например, захват административного здания. Что это такое на Западе? Это просто называется sit-in, то есть мирная акция протеста в государственном учреждении, за которую, в принципе, никакого наказания вообще не предусматривается. А в России за аналогичные деяния вполне могут впаять уголовную статью. И проблема в том, что чем менее люди будут радикализироваться и чем меньше подобных случаев будет, тем более вопиющими они будут казаться. Ну, надо будет считать так, что да, вот какие-то хулиганы-маргиналы пришли и сделали то, что не положено, и правильно их наказали. То есть такое мнение тоже может формироваться. А брать надо пример с более широкого, но радикального движения. Вот вспомните, например, в Испании, когда после взрывов народ вышел на улицы. Да, это радикальная форма протеста, но она в то же время массовая и народная. Поэтому в данном случае задача левых, и не только левых активистов, ну, не правых, конечно, то есть задачи наши, это как раз-таки личным примером зажигать народ и подавать пример радикальных форм протеста. Я считаю, что как раз-таки радикализация является просто адекватной мерой в ответ на какие-либо действия и шаги правительства, которые нас не устраивают. И воспитать культуру социального протеста можем только мы.
Спасибо Василию Кузьмину, «Авангард красной молодежи». На этом его выступлении я бы хотела закончить первую часть нашей программы. За нашим столом Илья Пономарев, член Моссовета Левого фронта, Карен Калиман, директор Института коллективного действия, социолог Алексей Гаспаров, который представляет здесь группу «Автономное действие», сопредседатель «Молодежного яблока» Ольга Власова, Илья Будрайскис, социалистическое движение «Вперед», Владимир Долин, историк, шеф корреспондентской сети «Радио Сити ФМ» и Василий Кузьмин, активист «Авангарда красной молодежи». Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. В Японском море продолжается поиск двух членов экипажа затонувшего 23 октября российского сухогруза «Синегори». Район гибели судна обследовал самолет Тихоокеанского флота Ил-38. В поисковой операции участвуют южнокорейские спасатели. На окраине Грозного при уничтожении взрывчатых веществ тяжело ранен младший офицер. В Шалинском районе Чечни в результате неосторожного обращения с оружием ранения получили военнослужащий и местный житель. В Петербурге около 1 000 000 человек остались без холодной воды из-за аварии. На северо-западе Китая в провинции Синьцзян 26 человек стали жертвами двух взрывов на шахте и нефтехранилище. На юге Афганистана войска НАТО и правительственные силы вступили в боевое столкновение с талибами, напавшими на военную базу в провинции Уруган. По информации НАТО, убиты 70 боевиков. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки сегодня встречается в Сирии с представителями палестинских группировок. Египет направил до 5000 военнослужащих для охраны границы с сектором Газа. Такое решение было принято после появления сообщений о том, что Израиль готовится подвергнуть ракетному обстрелу подземные туннели, через которые палестинцы получают контрабандное оружие из Египта. Во французском городе Марсель при поджоге пассажирского автобуса пострадали 4 человека. В Демократической Республике Конго сегодня проходит второй тур президентских выборов, первых демократических выборов за 40 лет. В Кемерово мировой судья на 49 лет лишил прав на управление транспортным средством злостного нарушителя.
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «АГЕ». Молодые политические активисты политической осенью 2006 года. Илья Пономарев, член Моссовета Левого фронта, Карин Климан, директор Института коллективного действия, социолог Алексей Гаспаров, который представляет группу «Автономное действие», которая объединяет анархистов, социалистов и кого еще, Леш?
Антиавторитарных, марксистов и коммунистов.
Существенное дополнение. И всех хороших людей. Ольга Власова, сопредседатель «Молодежного яблока», Василий Кузьмин, активист «Авангарда красной молодежи», Илья Будрайскис, активист социалистического движения «Вперед», и Владимир Долин, историк, шеф корреспондентской сети «Радио Сити ФМ». Мы закончили на выступлении Василия Кузьмина, который сказал, что левым нужно активизироваться вместе с народом. И у Алексея Гаспарова созрел какой-то комментарий, мне кажется.
Просто насчет радикализации. Мне кажется, что просто в стране сложилась такая ситуация, что если люди хотят решить какие-то свои проблемы, то они просто вынуждены радикализироваться, потому что, ну, других способов нет. Суды все коррумпированы, власть никак не реагирует на выступления народа. И, соответственно, единственный способ решать свои проблемы – там перекрывать дороги, захватывать какие-то административные здания и прочее. Здесь даже можно не спорить о том, хорошо это или плохо, просто, ну, других выходов в сложившейся ситуации, к сожалению, сейчас нет. И еще в плане радикализации, ну, вот интересная ситуация, может быть, сложилась с антифашизмом. Мне кажется, что в общественный дискурс вот, понятие антифашизма вошло после того, как начали на улице сбивать скинхедов. Я, например, считаю, что не надо бороться там с носителями идеологии, надо бороться там с самой идеологией. Но если бы не было насилия со стороны антифашистов на улице, то, может быть, сейчас так бы не говорили об этой проблеме.
Вот так считает Алексей Гаспаров. Мне кажется, что об фашистских тенденциях в обществе заговорили после некоторых убийств на национальной почве. Владимир Долин хотел выступить.
Я хотел бы обратить внимание, что суды неэффективны не только, когда речь идет о спорах между предпринимателями. Суды неэффективны и когда речь идет об осуждении убийц. Как правило, они оправдываются или их осуждают по каким-то не очень тяжелым статьям. И я могу понять присяжных. Складывается впечатление, что обвинение готовит дела о убийствах на национальной почве таким образом, чтобы доказательства в суде не прозвучали, убедительные доказательства. Более того, я скажу, представители власти, скажем так, очень часто разделяют те идеи, из-за которых молодые люди убивают людей других национальностей. И еще одно омерзительное впечатление этой осени, вернусь к началу нашей программы, это слова президента, разделившего наш народ на коренное население и некоренное. Но я уже не говорю о безумных идеях чистить рынки, вот, которые ни к чему хорошему не приведут, кроме как к исчезновению тех или иных продуктов и подорожанию. И еще раз говорю, власть идет за настроениями. Да, настроения такие есть. Бабушки у подъездов обсуждают, как хорошо, что грузин, которых, кстати говоря, на рынках практически нет, выгоняют. У нас теперь картошка будет подешевле, это я своими ушами слышал. Вот где это видно, чтобы 20 рублей за килограмм картошки? Бабушки понимают, президент. И он их понимает.
Это вот выступление Владимира Долина. Я прокомментирую только таким образом. Суды очень долго решают проблемы, очень разные, но они почему-то очень быстро за неделю, позапрошлую, по-моему, выслали 800 грузинских нелегалов. Прям быстрейшим образом. Вот это для меня была совершенно поразительная информация.
Не дав, кстати, обжаловать эти решения, хотя по закону человек, которого суд приговаривает к депортации, имеет право на обжалование. И здесь я хочу добавить. Я недавно перечитал воспоминания Райхроницкого, это крупнейший современный критик Германии, литературный критик. В 1938 году, еще до Освенцима, до Холокоста, его высылали из Германии. Так вот, я вам должен сказать, что высылка евреев из Германии в 1938 году если можно сказать, носила более человеческий характер, чем высылка грузин из России.
Илья Будрайский, пожалуйста.
Мне кажется, что вообще как бы правомерно сегодня говорить не о радикализации масс, а правомерно сегодня говорить о радикализации власти. Хотел бы еще раз подчеркнуть, что именно этой осенью мы, не замечая этого, сталкиваемся с такой волной неолиберальных антисоциальных реформ, с которой, может быть, население России не сталкивалось со времен приватизации печально известной начала 90-х годов. И во многом действия власти, направленные на ограничение там, гражданских свобод, направленные против попыток граждан как-то выразить свой протест, они связаны с некими завышенными ожиданиями от людей. Но, предположим, во время второго чтения в Государственной Думе того же закона об автономных учреждениях была предпринята некая спецоперация по окружению Думы ОМОНом, какими-то сотрудниками спецслужб, которые отслеживали там, потенциальных протестантов против второго чтения этого закона, которых на самом деле, ну, практически не было. На самом деле, скорее мы сталкиваемся с обратной ситуацией, что власти, они ждут, но должны же как бы люди выйти, да? Но люди все-таки не выходят. Еще один важный вопрос, главный вопрос для левых, это вопрос аргументов, которые мы противопоставляем сегодня и логике власти, и националистической пропаганде, и ксенофобным настроениям. Потому что то, что приходится чаще всего слышать в ответ утверждениям представителям крайне правых о иммигрантах, о том, что они отнимают там какие-то рабочие места, создают преступные сообщества на рынках, на самом деле не встречают ничего, кроме утверждений о том, что необходимо внедрение каких-то программ толерантности в школах, да, или о том, что мир цветной, а не коричневый. Но я абсолютно согласен, мир гораздо более многоцветный, да, играет просто всеми цветами, в том числе и коричневыми, каким угодно. Но главная проблема все-таки состоит в том, что те аргументы, к которым апеллируют националисты, они, искажая, конечно, но они опираются все-таки на какие-то факты реальной жизни. Аргументы относительно внедрения толерантности или относительно того, что люди разных национальностей могут быть и добрыми, и плохими, это не зависит от национальности, как мне кажется, не выдерживают абсолютно никакой критики. Да и возвращаясь, кстати, к событиям в Кондопоге, о которых очень много говорили, очень важно здесь отметить, что главное в этих событиях – это не то, что на самом деле произошло в Кондопоге. Важно то, что произошло после этого. Важна та общественная дискуссия, которая состоялась после Кондопоги в средствах массовой информации, которая была абсолютно чудовищной и беспомощной. Мы должны говорить сейчас именно об этом. Мы должны говорить о том, чем принципиально позиция левых, позиция антикапиталистов отличается от позиции либеральных критиков ксенофобии с позиции толерантности и человеколюбия. Потому что на самом деле слышать рассуждения о человеколюбии, о толерантности и о равенстве от людей, которые 15 лет подряд вели пропаганду неравенства между людьми, вели пропаганду идей, что есть, так сказать, люди, которые по праву владеют богатствами страны, а есть люди, которые, опять-таки, по праву от них отстранены, слышать от них рассуждения о том, что нам нужно воспитывать в людях равенство, это более чем странно сегодня. И когда эти люди говорят, как же, у нас взрыв ксенофобии, оказывается, у нас человеконенавистнические тенденции в нашем обществе. Но вы же сами воспитали эти тенденции. Вы сами создали ту основу, на которой сегодня ксенофобное настроение шире идей неравенства получает развитие.
Спасибо, Илья Будрайский. Вы начали свое выступление со слов «неолиберальные реформы». И ваша речь имеет такой обвинительный в адрес либерализма характер. Я хочу вам возразить, основываясь на последней книге философа Михаила Рыклина. Так вот, он сказал, что последние 4 года мы присутствуем при формировании нового режима. Мне кажется, что это очень важное замечание. Проблема в том, что, как мне кажется, было сделано огромное количество ошибок на этом либеральном пути российском, но примерно с 1999-2000 года Россия не является либеральным государством. Она не идет по пути неолиберализма. Мне кажется, что мы и действительно имеем дело с чертами какого-то совершенно нового политического образования. Илья Пономарев.
Я вот, Елена, хотел бы...
Поддержать, естественно, товарища.
Поддержать товарища.
Даже,
то есть, категорически не согласиться с тем, что вы сказали. Почему были такие кордоны вокруг Государственной Думы, когда слушались эти законопроекты? Потому что люди, которые инициировали эти проекты, понимали, какие деньги они распиливают, когда они принимают это решение. Они понимали, что у них остается мало времени для того, чтобы их распилить. И они их допиливали. Это действительно завершение процесса приватизации. Все, что сейчас происходит, это является многократным ускорением и усилением того, что происходило в начале 90-х. И этот авторитаризм происходит не потому, что Путин плохой, а он происходит потому, что ему нужно в быстром темпе закончить то, что было начато в 90-х, и что при Ельцине было просто так сделать трудно, потому что был хаос, бардак, мешались там и так далее. А сейчас это доводится до логического конца. А почему не пришли люди? А люди не пришли по очень простой причине, потому что средства массовой информации у нас в стране либо проправительственные, либо оппозиционные и либеральные. И в вопросе про все эти законопроекты, которые принимаются в Государственной Думе, их позиция абсолютно одинаковая. Вы все вот объединяетесь в эту другую Россию и начинаете говорить о том, что вот нам не нравится Путин. А Путин на самом деле наиболее последовательно выражает именно либеральные интересы. И устанавливая авторитарную власть, он дает возможность довести те реформы, которые были непоследовательно, не до конца доведены при Ельцине, до своего логического конца. И недаром со стороны либерального лагеря не раздается никакой критики в адрес экономической политики нынешней власти. Наоборот, говорится, вот в экономике у нас все хорошо.
Илья, единственное слово я хочу вынуть из вашей речи, это слово авторитаризм. Это не я его произнесла, это вы его произнесли. И я думаю, что вот это новая система, которая образуется в 2000-е, как раз характеризуется либеральными ошибками плюс сохранившейся авторитарной моделью власти. Мне кажется, здесь нужно искать корень наших сегодняшних бед.
Нынешняя власть запрограммирована в 93-м году принятием этой конституции как методом, так и ее содержанием. Это является прямым следствием, и, между прочим, даже тут надо сказать, что часть либералов об этом говорила, что этим оно закончится, потому что так она была написана.
Вот, и вторая вещь, которую я бы хотела сказать, что все-таки либералы – это очень разный лагерь. «Свободы» в клубе «АГИ» с молодыми лидерами политических движений, с молодыми активистами. Мы обсуждаем некоторые итоги и перспективы политической осени 2006 года. Василий Кузьмин.
Что касается левого движения и его перспектив вообще, то есть как бы это, конечно, можно опуститься в довольно пространные рассуждения, но, по-моему, сейчас... Так, ну многие из нас любят потеоретизировать.
Нет, мне кажется, уже все догрелись. Уже даже если вот мои товарищи, которые являются не слишком политизированными людьми, а художественными богемами, все говорят, да, ребят, да надо что-то делать. Мы не можем уже вот эту череду убийств, вот этот беспредел, вот это все терпеть. Что делать-то?
В принципе, реальный выход – это, конечно, не замыкание в собственном кругу, а максимальное широкое направление – взаимодействие с народом. В принципе, хотелось бы обратиться вообще ко всем левым. То есть, вот, на мой взгляд, главный наш сейчас враг – это ложный патриотизм своей партии, скажем так. Вот я знаю очень много хороших людей, которые являются последователем той или иной отрасли левой мысли. Вот, и мне очень не нравится вот позиция, что нет, вот они плохие, мы с ними объединяться не будем. Они слишком авторитарные, они слишком либертарные. Вот эта вот излишняя разборчивость, на мой взгляд, она глупа. Именно объединение людей дела в определенном векторе идей может стать реальным рецептом противодействия всему тому, с чем мы сталкиваемся. Вот. И второе, от чего надо предостеречь все-таки. Разборчивость на левом фланге вредит, но ни в коем случае нельзя повторить ошибку 93-го года. Причем сверху это нам несколько навязывается. Ни в коем случае нельзя пойти на какие-либо... контакты с коричневыми, с правыми, в плане с националистами. Потому что мое личное мнение, и не только мое, что расстрела Белого дома могло бы не быть, если бы там не было баркашовцев. Это могло бы быть немножко по-другому. И в целом смешать красное с коричневым второй раз нам уже будет непозволительно.
Спасибо Василию Кузьмину, активисту авангарда «Красной молодежи». Я вот хотел сейчас у Оли Власовой спросить. Вы представитель демократического движения, вы сопредседатель «Молодежного яблока». Вы готовы объединяться с левыми на общей платформе социальной справедливости, заботы о народе, борьбы с ошибками либерализма? Оля?
Я еще, будучи председателем Свердловского «Молодежного яблока», выходила вместе с КПРФ, с РКРП на митинги, посвященные жилищному кодексу новому, потому что это действительно общая тема. Темой, только общими силами мы можем как-то побороть ее. Но у нас слишком разные платформы бывают, и когда на одном митинге стоят две политически разные, даже идеологически разные силы, и начинается вот обливание друг друга грязью. Но это не очень приятно, конечно. Садиться за стол переговоров, искать общие позиции и договариваться – это самое важное, что нужно сегодня сделать. Но, тем не менее, я не считаю, что нам нужно идти единым фронтом, так скажем, в органы государственной власти или еще куда-то. То есть здесь, понятное дело, что обманывать народ на идеологически разных позициях мы просто не имеем права. А почему мы должны в угоду политической конъюнктуре так запудривать мозги и без того уже запутавшемуся народу?
Это было выступление Ольги Власовой. Я одно только могу сказать, вот как простой обыватель. Отечество в опасности. Я как человек, проживающий в одной отдельно взятой стране, как-то чувствую себя немного ответственная за нее и немного встревоженная вот и тем, что у нас очередной русский марш собирается быть 4 ноября. Ну вот выйдут вот эти вот молодчики, да, на улицу. Вот я совершенно не хочу, чтобы вот эти люди там ходили и говорили мне, с какой ноги там мне вставать и какие картинки рисовать моим друзьям. Вы все-таки лидеры политических объединений. Что можно этому противопоставить? Можно ли играть на националистических настроениях, как нам предлагает, например, Геннадий Андреевич Зюганов? Вот я прям процитирую. Партия слабо осваивает русскую тему. Допустимо ли это? Возможно ли для левых, которые, для коммунистов, которые всегда говорили о своем интернационализме, возможно ли вот это потакание националистическим настроениям? Давайте Будрайский сначала.
Опять-таки, вот здесь встает очень важный вопрос, вопрос аргументов, с которыми выступают левые. Когда речь идет о противостоянии там, абстрактного интернационализма, абстрактного патриотизма, можно ли там с чем-то заигрывать или не с чем-то заигрывать, то прежде всего хочется напомнить, что левое движение – это не просто движение, которое выступает с неким набором ценностей, неким прайс-листом, в который включен интернационализм, толерантность, уважение. Сегодня особенно важно помнить о том, что левое движение – это прежде всего движение классовое. Та основа, на которой мы сегодня должны находиться, тот водораздел, который проходит между нами и всеми Зюгановыми, Рогозинами, русскими маршами, антирусскими маршами, неважно чем – всей этой спекулятивной политикой, которая сегодня существует в России, это именно классовая основа. Мы выступаем сегодня как часть рабочего движения, вместе с рабочим движением, не потому что рабочие самые лучшие, да, не потому что как бы они нам больше нравятся в эстетическом плане, не потому что так написано в каком-то томе Маркса, а потому что рабочие – это те люди, на плечах которых лежит богатство этого мира. Это люди, которые создают те ценности, которые потребляет класс паразитов, который сегодня сидит у власти и который сегодня нам навязывает ту самую ложную повестку дня, о которой мы говорили в этой программе. Поэтому то, где должны быть сегодня левы, это, кстати, ответ относительно радикализации, относительно тактики, это быть вместе со своим классом.
Спасибо, Илья Будрайский. Василий Кузьмин.
Еще раз хотелось бы сказать по поводу заигрывания КПРФ с так называемой русской темой. Ну, здесь видно что? То, что Геннадий Андреевич, видимо, как-то заворожен идеей массовости, он видит вот те же самые митинги ДПНИ, видит, что да, там есть определенный приток молодежи. Может быть, ему хочется видеть рядом с собой вот эту вот толпу, которая достаточно пассионарна, которая достаточно агрессивна по своей сути. Но для коммуниста все-таки отношения с националистами – это, по-моему, откровенная подмена понятий. Вот. Во-вторых, опять же, власти крайне выгодно представлять всех экстремистов и мазки всех одной краской, что все это коричневые, все экстремисты равно фашисты. Чем больше мы и плотнее взаимодействуем с правыми, с ультраправыми, тем упрощаем мы задачу власти в решении вот этого уравнения. Вот. И, на мой взгляд, нельзя вестись на массовость в таком ключе, и нужно всячески, если не противодействовать, то хотя бы игнорировать и не проводить совместных мероприятий с ультраправыми ни в коем случае.
Спасибо Василию Кузьмину. Ольга Власова.
Я хотела бы поддержать идею, что нам действительно нельзя заигрываться и исключительно там вестись на эту массовость. Я считаю, что нам нужно говорить не о русской теме, а показать, кто действительно патриот в этой стране и в целом демократам, ну и оппозиционерам в целом говорить о российской теме. Да, мы россияне, мы патриоты своей страны, и именно поэтому мы за ту самую толерантность, потому что наша страна многонациональная, потому что мы хотим сохранить ее целостность. А что мы будем делать 4 ноября, мы не считаем себя вправе проигнорировать это событие. От партии «Яблоко» пойдут несколько наблюдателей на русский марш. Пойдут, чтобы просто посмотреть, сдержат ли организаторы свои обещания, не будет ли там свастик и националистических лозунгов. Если только они будут, мы, соответственно, сразу же будем просить правоохранительные органы прекратить это безобразие. Вот в таком качестве, возможно, несколько наблюдателей от нас пойдет на этот марш. Мы не считаем себя вправе просто отдать свою страну оголтелым нацистам.
Ольга Власова выступала. Карин Климан.
Да, я продолжу немножко по поводу разыгрывания русской темы. Здесь, наверное, есть отличие между партиями, которые защищают какую-то электоральную позицию, да, и поэтому используют самые легкие темы относительно как раз людей самых пассивных. Кто голосует обычно? Не те, кто на улице борется. Не самые политизированные, а самые пассивные, наоборот, да? И им дают, что они хотят. Самую простую речь. Естественно, что реальные левые так не делают. Это для нас недопустимо, естественно. И наше место, согласно Силёй, что наше место на улицах вместе с людьми, которые борются реально. 4 ноября я тут участвую в что-то вроде оргкомитета левых организаций относительно совместных действий 4 ноября. Мы еще до конца не решили. Я тоже не считаю, что наша основная задача – это драться с фашистами. Но, тем не менее, считаю, что нельзя, да, тоже игнорировать этот день. И особенно важно, что звучал голос слева против фашизма. Да, потому что пока что мы слышим либо голос действительно Зюганова, либо голос правых, толерантных интеллектуалов. И это достаточно плохо, потому что этот дискурс правых, он и не будет услышан массами.
Спасибо, Карин Климан. Илья Пономарев, пожалуйста.
Я все-таки, как член КПРФ, хотел бы сказать по поводу вот Геннадия Андреевича Зюганова. Тот вот этот самый тезис относительно русскости и так далее, на мой взгляд, абсолютно неправильно его преподносят отдельно взятым. Его нельзя преподносить без другой фразы, которая была сказана на том же самом пленуме относительно социального капитализма. Корень отношения Геннадия Андреевича к русскому вопросу лежит не в том, что он больше любит русских, чем грузин, а в том, что он считает, что национальная солидарность более важна, чем солидарность классовая. Потому что он на самом деле не понимает разницу между капиталистическим обществом и социалистическим, считая социалистическое общество то, что было во времена Советского Союза, и видя в этом свой личный идеал. Геннадий Андреевич Зюганов является классическим социал-демократом в этом смысле. Он защищает национальный рынок, улучшенную модель капитализма, может быть, там, шведскую, европейскую, какую угодно. Мы считаем, что криминал всех стран, воры всех стран, буржуазия всех стран, она давно объединилась. Она диктует общую политику. А вот мы, к сожалению, еще пока говорим про вот эти национальные границы, про великую Россию и так далее, вместо того, чтобы все вместе бороться против этих негодяев.
Спасибо, Илья Пономарев. Владимир Долин.
4 ноября я буду работать, как, собственно говоря, и положено журналистам. Ну, а что касается того, что можно противопоставить нацизму, а по всей видимости речь уже идет о нацизме, одобренном, там, введенном в какие-то рамки, может быть, я согласен с тем, что надо действовать. И если есть понимание того, что действовать надо, то, наверное, можно и договориться о какой-то программе единых действий, не обязательно какое-то формальное объединение, надо полагать, но какие-то единые действия можно наметить.
Спасибо Владимиру Долину. Алексей Гаспаров, пожалуйста.
Ну, мы хоть и находимся внутри левого спектра, но все-таки как бы пока мы не видим для себя возможности участвовать в каком-то едином, общем, абстрактном антифашистском фронте, который объединяет там либералов и некоторых левых. Фашисты считают так сильны из-за того, что они сейчас используют массовую социальную демагогию и дают людям возможность почувствовать гордость за себя только из-за того, что они принадлежат там к русской нации. А, к сожалению, некоторые левые, да, люди, которые плачут о распаде СССР, они иногда тоже используют точно такую же демагогию, и, ну, то есть там гордость человека только за то, что он там принадлежит, допустим, к рабочему классу. И тем более мы не можем объединяться с либералами, в том числе и с Яблоком, да, которые уже доказали своим присутствием в Думе. События на Сахалине, когда транснациональные корпорации там творят ужас, там, ну, экологический кризис и прочее, прочее. И на данный момент, ну, на правый марш мы будем объединяться не с левыми, а с различными социальными группами, движениями и делать какие-то свои автономные акции. Также 4 ноября мы планируем проводить ряд там альтернативных мероприятий по антифашистской тематике, там кинопоказы, какие-то концерты и что-то еще, чтобы, ну, разъяснять как раз свою позицию по вопросам миграции, национализма и нашей альтернативы.
Спасибо Алексею Гаспарову, группа «Автономные действия», Илья Будрайцкис.
Да, я хотел добавить просто по поводу КПРФ. Мне кажется, очень важный пример. Сейчас, как вы знаете, идет мощнейший трудовой конфликт в компании «Сургутнефтегаз» на севере Тюменской области. Событие, я считаю, очень важное для России, да, потому что это впервые первое выступление рабочих нефтяной отрасли, отрасли, которая составляет, так сказать, гордость как бы нынешнего режима, да, который объявляет там себя энергетической державой и так далее. Вот, в настоящее время ряд работников Сургутнефтегаза проводит голодовку, возможно, ее будут проводить и 4 ноября. И в этом плане симптоматично то, что организация КПРФ и в этом регионе практически отказалась от поддержки трудового коллектива. И то, что, так сказать, на фоне отказа от поддержки борьбы рабочих Сургутнефтегаза звучат речи Зюганова о необходимости больше давить на русскую тему, мне кажется, четко характеризует классовую сущность этой партии. Очень четко характеризует то, что эта партия предпочитает не вступать в реальную борьбу с представителями крупного капитала, с представителями работодателей, для того, чтобы обыгрывать, так сказать, более, как им кажется, выгодную электоральную тему.
Илья Будрайцкий, Илья Пономарев.
Да чем мы спорим относительно КПРФ? Большое количество молодых активистов КПРФ из города Сургута впрямую участвовало в этих забастовках и дала большое количество просто и материальных ресурсов, и помещений, и так далее, рабочим Сургутнефтегаза. Да? То есть Захаркин изначально просто сидел в этом. Да, а то, что первый секретарь обкома является начальником кадрового управления Сургутнефтегаза, это тоже является медицинским фактом. Это иллюстрирует тот тезис, который я всегда говорю, что есть старшее поколение в КПРФ, которое живет в старом времени и в старой логике, да, и существуют молодые марксисты, которые все правильно понимают, все правильно делают.
Это был Илья Пономарев, «Свобода» в клубе АГИ, молодые политические активисты на фоне некоторых итогов политической осени 2006 года и в преддверии событий 4 ноября. За нашим столом были историк Владимир Долин, шеф-корреспондентской сети «Радио Сити ФМ», Илья Будрайцкис, активист социалистического движения «Вперед», Василий Кузьмин, активист авангарда «Красной молодежи», Ольга Власова, сопредседатель «Молодежного яблока», Алексей Гаспаров, активист группы «Автономное действие», Карин Климан, директор Института коллективных действий, социолог, и Илья Пономарев, член Моссовета Левого фронта. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».